С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Военные и правозащитники расследуют случаи мародерства и преступлений, совершенных за последние дни в зоне боевых действий на территории Грузии. Во Владикавказ продолжают прибывать беженцы из Южной Осетии. Можно ли говорить о том, что партнеры России по СНГ не поддержали ее в военном противостоянии с Грузией? Эти события, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В зоне грузино-южно-осетинского конфликта выявлены случаи мародерства. О них заявляют представители уже обеих сторон. По словам министра по особым делам Южной Осетии Бориса Чачиева, вчера на территории республики были расстреляны два мародера. Какую сторону конфликта они представляли, не уточняется. Есть случаи мародерства со стороны северо-осетинских добровольцев и российских военных. О них сообщают сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Над этой темой сегодня в целом работала моя коллега Любовь Чижова.
На войне, как на войне. Так прокомментировал случай мародерства в зоне грузино-южно-осетинского конфликта секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич. Он заявил, что в республике создается комитет по борьбе с мародерами, вечером и ночью по улицам будут ходить вооруженные патрули. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев в интервью агентству «Интерфакс» подтвердил, что в последнее время на территории республики имели место некоторые факты мародерства и сказал, что двое мародеров уже расстреляны. Правда, какие это были мародеры, российские, южноосетинские или грузинские, Чочиев не уточнил. Грузинские официальные лица неоднократно сообщали о фактах мародерства в грузинском городе Гори, где были российские военные, и говорили о машинах, нагруженных награбленным имуществом, направляющихся в сторону Южной Осетии. В интервью «Радио Свобода» глава московского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат, которая сейчас находится на Кавказе, рассказала о нескольких случаях мародерства и поджогов домов в четырех грузинских селениях, которые расположены по дороге от южно-осетинской границы.
Речь идет о мародерстве со стороны осетин в грузинских деревнях по дороге от Джавы к Фильвале, село Шкут. А кроме того, вот именно там речь идет о мародерстве. Часть домов было уже сожжены, часть тлели, а часть горели ярким пламенем. То есть было понятно, что они были подожжены буквально только что. То есть это было 14-12 августа, где-то мы там были с 6:30 до 8:00 вечера примерно.
Были какие-то свидетели?
Там, конечно, людей осталось очень мало. Большая часть людей ушли в тот момент, когда начались боевые действия. Там остались старики, буквально несколько человек. Зрелище это было совершенно ужасно, потому что это старики на горящих развалинах своих домов, без всякой помощи. И они сказали нам, что поджигали дома северо-осетинские добровольцы.
А речь шла только о поджоге домов или еще имущество какое-то оттуда выносили?
Имущество выносили у нас на глазах просто. Более того, я думаю, что сейчас эта информация даже не опровергается официально, потому что уже вчера дорогу закрыли федеральные силы российские именно для того, чтобы не пропускать туда мародеров. И говорили они об этом достаточно открыто.
Какой масштаб может быть вот у этой проблемы?
Вы знаете, вот эти 4 села, как это происходило во всех. Я не могу вам сказать, что происходило в других селах, но вот про эти 4 села мы знаем непосредственно. Значит, и мародерство, и поджоги шли во всех них.
Рассказывала директор московского представительства Human Rights Watch Анна Нейстат. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец говорит, что в этом конфликте все его участники проявили себя не лучшим образом. Ему известно о фактах мародерства как со стороны российских и южно-осетинских, так и грузинских военных. Военный человек Виктор Баранец выносит таким людям суровый приговор и называет их мразью.
У меня, я человек справедливый, и я стараюсь находить факты и обращаю внимание на факты мародерства с обеих сторон. Да, они присутствуют, но по моим данным, степень жесткости реагирования и командиров, и правоохранительных органов, в частности, главной военной прокуратуры, военной прокуратуры Северокавказской округи, армейской прокуратуры, очень жестокие. Я должен сказать, что уже, по моим данным, 2 офицера, причем один из них старший в ранге подполковника, и 3 солдат будут иметь дело с уголовными статьями.
Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, пожалуйста, бывает ли война без мародерства?
Если заглянуть в седую даль времен, то факты мародерства можно было наблюдать на каждой войне. Если идти сюда ближе, вот уже к Великой Отечественной войне, то как бы это ни печально признавать, мы знаем, что очень неприглядные факты были, когда наши войска вошли в Берлин, и даже у нашего военачальника Жукова потом оказалось, что чуть ли там не 4 километра панбархата, 4 баяна, 10 ружей и так далее. Все это вот по знаменитому уголовному делу, который раскручивал Акимов, все это свидетельство. Жуков даже просить прощения у Сталина за то, что это, в общем-то, ему так друзья подгадили.
Для вас лично есть какая-то грань между военными трофеями и мародерством?
Безусловно, это совершенно различные вещи. Трофеи – это что добыто в бою, что добыто кровью, что оставил враг, бежавший или убитый враг, что захвачено на его территории. Все это можно считать и считается трофеями. А вот когда солдаты шарят по разбомбленным домам, по деревням, срывают ковры, выносят холодильники, телевизоры, приемники, режут скот, который, в общем-то, принадлежит людям. Я говорю обо всех участниках конфликта. Конечно, это самая неприглядная мразь, которая может существовать на войне. Война – дело грязное, не я это сказал. И то, что мародерство ее сопровождает в данном случае, это говорит, что по этой части ничего не изменилось.
Кто должен пресекать все эти случаи? Какими схемами это должно пресекаться все?
Перед атакой на населенный пункт или на захват района, когда командиры отдали все приказы, я имею в виду и грузинских, и российских, и осетинских, и кавказских командиров, всегда в конце приказа командиры особо указывают на то, чтобы не было случая мародерства, а умные командиры еще напоминают о статьях Уголовного кодекса. А еще лучше, когда после командира выступает представитель контрразведки, военной прокуратуры, заместитель командира по воспитательной работе и предупреждает солдат. Это раз. Когда же такие факты выявляются, проводится расследование и человека отдают по трибунал. Тем более, что факты мародерства во всех войнах, когда они были выявлялись, они имели двойное или тройное, даже более жесткое наказание, чем это предусмотрено в мирных условиях. К сожалению, к великому сожалению, надо признать, что с моралью обе стороны, в общем-то, не блеснули. И осетины жалуются, и грузины жалуются. Мирные жители, имею в виду, на то, что, в общем-то, их дома очень сильно почистили те войска, которые побывали в районе населенных пунктов, деревень и так далее.
Говорил военный обозреватель Виктор Баранец. Что касается обстановки в грузинском городе Гори, российские военные предложили контролировать ситуацию грузинским полицейским. С проявлениями мародерства в Южной Осетии будут бороться сотрудники МВД и миротворцы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Кокойте и Сергеем Багапшем. Франция готовит новый проект резолюции Совета безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявила Минобороны, добавив, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется во Францию и Грузию. Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вчера подвергли резкой критике план мирного урегулирования в Грузии, предложенный французским президентом Николя Саркози. Прежде чем мы продолжим «Время свободы», напомню, в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем – новая книга стихов Александра Кушнера «Облака выбирают анапист», фестиваль Европейского вещательного союза «Еврофолк» и рассказ о новой книге «Перу на рубеже веков» 1884-1914. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». По данным властей Южной Осетии, в Цхинвале возвращаются беженцы. Как сообщили в штабе по ликвидации последствий конфликта, в Южную Осетию вернулись уже более 12 тысяч человек. В Северную Осетию также сейчас прибывает много беженцев из зоны конфликта. И с нами на связи из Владикавказа корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Олег, еще раз здравствуйте. И какая у вас, может быть, новая информация появилась к этому часу о беженцах? Пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Я по-прежнему нахожусь вне Владикавказа, именно на той самой трассе, по которой беженцы из Южной Осетии добираются в Северной и наоборот. Я в течение почти всего дня посещаю пункт размещения беженцев. Это и лагерь под Алагиром, и пансионат, который называется «Лагирь», и женский православный монастырь, где тоже нашли приют многие обездоленные. И у меня создается впечатление, что шок, стресс у людей немножко проходит. Люди начинают уже немножко уже как бы отходить от этого военного невроза и начинают уже размышлять о своем будущем. В частности, разговоров со мной многие говорят, что не готовы хоть сейчас вернуться домой, скинували. Но есть и такие, которые считают, что пора переселиться в более спокойные районы юга России. Но такие люди. Дело в том, что основная масса считает, что она должна вернуться домой. Вместе со мной целый день находился общественный деятель в Северной Осетии, Тамирас Купоев, который тоже хочет поделиться своим впечатлением от увиденного. Пожалуйста, Тамирас.
Добрый день. Пункты размещения, которые мы сегодня посетили, так называемые пункты размещения беженцев, представляют, конечно, картину не очень такая вот привлекательная, потому что люди только-только начинают приходить в себя, получают необходимую помощь, получают те моменты, которые были в первых днях вот поступления здесь в республику, в Северную Осетию, в чем они нуждались, сейчас они в полном, по-моему, объеме уже начали получать, потому что полностью налажено уже гуманитарное обеспечение, даже в пунктах размещения есть у них мобильная связь бесплатная, их обеспечивают мобильной бесплатной связью, таксофонами, при этом они могут связаться с родными, близкими, родственниками, узнать, как они, в каком состоянии. Многие же даже вот семья, они друг друга не знают. Они были эвакуированы таким путем, что некоторые были в подвалах, где кого застал обстрел, и беспокоятся друг о друге. Но в целом состоянии, вот, можно сказать, что только начинают приходить в себя.
Это был общественный деятель Тарас Кокоев, Александр.
Скажите, Олег, вот мне хочется услышать ваше мнение как просто наблюдателя. А много ли сейчас попадалось вам на глаза военных и военной техники, которая движется в том или ином направлении? Или вообще такого нет?
Нет, конечно же, Транскавказская автомагистраль, которую мы сегодня провели почти весь день, конечно, она загружена военной техникой. Я не могу сказать, куда именно она идет, но это воинские автоколонны, это и БТРы, это я видел и танки, какие-то десантные машины. Куда она идет, я не могу понять, но чувствуется, что какая-то передислокация в регионе идет. Ну, я считаю, я видел, что больше все-таки в сторону Южной Осетии, чем в обратную сторону. Александр.
Спасибо, Олег. Напомню, Олег Кусов сейчас находится на трассе Владикавказ-Цхинвали и рассказывает о том, как в Северную Осетию возвращаются беженцы и о том, как, в общем, передвигаются российские войска. Как он сказал, в основном он видел, что колонны направляются в сторону Южной Осетии, а не обратно. Мы продолжаем «Время свободы» и главную тему всех этих дней. Доктор экономических наук, руководитель Центра энергетической политики Института Европы Алексей Хайтун убежден, что основная причина войны на Кавказе – это стремление России удержать контроль над нефтегазовым комплексом в регионе. Послушайте фрагмент дискуссии, которая состоялась по этому поводу сегодня в студии «Радио Свобода» между Алексеем Хайтуном и заведующим отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым. Руководила беседой моя коллега Елена Рыковцева.
Суть заключается в том, что война нужна для того, чтобы получить экономические выгоды. А у России мало рычагов экономического воздействия на Грузию. У нас оборот 650 миллионов долларов. Грузия не зависит от поставок энергии. Попытки сделать блокаду вино и боржоми неудачные. Непонятно, почему такая настойчивая односторонняя поддержка одной из конфликтующих сторон. Я полагаю, потому что через Грузию проходит единственный экономически эффективный и сейчас возможный политический, Армения и Азербайджан договориться не могут, возможный коридор транзита на мировой рынок прикаспийской и центральноазиатской нефти. В обход России. Мало того, этот путь гораздо более эффективен, чем российский Nord Stream, который только строится, и Черноморский Южный поток, который тоже не достроили. Через Грузию поставляют в Европу углеводороды Казахстан, Туркмения, Азербайджан, все мимо России. Доходы, транзит и политическое влияние получает страна-транзитер. Но вот видите, сейчас от сообщения прессы, что уже все эти самые нефтепроды, газопроды уже слегка бомбили. Порты заблокированы.
Ну, не добомбили, не попали.
Неважно, бомбы упали рядом, так? Не попали. То есть прекращено действие транзит нефти и газа через Грузию. Поскольку транзитом оперируют «Шеврон», «БП», другие компании, этот конфликт уже представляет угрозу для мировой нефтегазовой инфраструктуры, но поднимая значение русских нефти и газопроводов для мировой экономики.
Я думаю, что ситуацию надо представлять намного лучше. Ну вот мне, например, честно говоря, всегда больно и неудобно даже, когда читаешь газеты и говорится «неожиданное нападение на Цхинвали». Для кого оно было неожиданно? Конфликт в Южной Осетии 4 года как размораживается.
Но вы энергетическую причину кризиса, конфликта,
ну, хорошо,
вами признаете?
Энергетическая причина. Вот когда нам про это говорят, про эту энергетическую причину, обосновывая там марксистской методологией, но мне непонятен тезис прозвучавший. Россия с каким-то, значит, маниакальным стремлением преследует Грузию, да? Южный Кавказ, как ни одна проблема внешней политики России, связан с внутренней безопасностью
Нет, он
российской.
Он не сказал, преследует Грузию.
А я говорю про энергетику.
Про энергетику. Говорит, что значит, Россия борется за сохранение...
Факт. Это реальные цифры, понимаете? Это
энергетический фактор далеко не самую главную роль играет в этой ситуации.
Это
потому что я напомню,
а
во
я
время...
по-другому. Слова, за мной цифры. Вся разница.
Насчет цифр. Вот слова и цифры. Когда был первый грузино-осетинский конфликт в 90-92 году, порядка 70 тысяч беженцев из Южной Осетии. Главный вопрос – этнополитика и зависимость Южного Кавказа и этих аспектов от безопасности Северного Кавказа. Все. Вот главный аспект.
А Алексей считает, что нефть главная. Правильно, проблема, Алексей?
Я считаю, что это нефть.
Все. Вот видите, вот, здесь вы разошлись во мнении.
Нефть и газа ни одно не происходило событие в мире. Многие.
Вы слышали фрагмент спора между заведующим отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым и доктором экономических наук, руководителем Центра энергетической политики Института Европы Алексеем Хайтуном. На очереди у нас рубрика «Сегодня в Америке», первая часть которой также посвящена российско-грузинскому конфликту и критике действий Москвы со стороны Вашингтона. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Президент Буш потребовал в среду полного вывода российских войск из Грузии и сообщил о мерах помощи республике. Он отправляется в специальной миссии в Тбилиси госсекретаря Кондолизу Райс, рассказывает Алан Давыдов.
Выступив в Белом доме, президент Джордж Буш выразил озабоченность тем, что поступающие к нему сообщения о ситуации в Грузии расходятся с заявлениями России о прекращении ею военных операций и ее согласии заключить временное перемирие. «Мы ожидаем, что Россия выполнит свое обещание прекратить все военные действия в Грузии и вывести из республики все войска, вошедшие туда в последние дни», — сказал Джордж Буш. Соединенные Штаты поддерживают демократически избранное правительство Грузии и настаивают на уважении суверенитета и территориальной целостности Грузии. В среду вечером по распоряжению президента Буша государственный секретарь Кондолиза Райс отбыла из Вашингтона в Париж для консультации с президентом Франции Николя Саркози, взявшим на себя роль посредника в установлении российско-грузинского перемирия. Затем Райс направится в Тбилиси, чтобы, как выразился Буш, продемонстрировать твердую поддержку Америки демократическому правительству Грузии. Представители американских спецслужб высказывают предположение, что российские войска могут закрепиться на относительно продолжительный срок на территории сепаратистских республик Южной Осетии и Абхазии, формально входящих в состав Грузии. Госсекретарь Кондолиза Райс на пресс-конференции в среду выразила надежду, что этого все же не произойдет, поскольку времена, когда Советский Союз мог вводить танки в соседние страны, не опасаясь последствий, прошли. Это не вторжение в Чехословакию в 1968 году, когда Россия могла угрожать соседней стране, оккупировать ее столицу и безнаказанно свергать ее правительство. Многое изменилось. Президент Буш также сообщил, что Соединенные Штаты направляют в Грузию крупную партию гуманитарной помощи – продовольствие, палатки, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Первый военно-транспортный самолет ВВС США уже доставил часть этих грузов в Тбилиси. Помощь будет доставляться также на судах военно-морского флота США. Джордж Буш призвал Россию обеспечить открытость всех коммуникационно-транспортных путей для осуществления гуманитарных и гражданских перевозок, связанных с помощью народа Грузии. По словам представителей Пентагона, американские военные не нуждаются и не планируют установление контроля над каким-либо аэропортом или морским портом в Грузии для доставки гуманитарной помощи жертвам военного конфликта.
Рассказывал Алан Давыдов. Это заявление Джорджа Буша было самым решительным из серии заявлений, сделанных президентом в последние дни. Если первая реакция президента ограничивалась призывами, то в среду Джордж Буш дал понять, что США поддержат своего ближайшего союзника Грузию делами. Президент, например, особо заметил, что доставка помощи будет осуществляться военными транспортными средствами, Пентагоном, что исключает попытку блокады аэропортов и портов Грузии российскими войсками. Тем не менее, американские наблюдатели в общем сходятся во мнении, что у Соединенных Штатов не так много возможностей для защиты Грузии от того, что многие комментаторы называют агрессией. «Я бы не придавал этой операции излишнего значения», говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Поставка грузов морем чревата противостоянием с российским Черноморским флотом, в то время как у Соединенных Штатов нет возможности направить в регион заметную военно-морскую группировку из-за кампаний в Ираке и Афганистане. Сейчас у Соединенных Штатов не хватает ресурсов, чтобы серьезно поддержать Грузию. Мало того, ни в Вашингтоне, ни, я надеюсь, в Москве не стремятся к открытому конфликту между нашими двумя странами, в то время как двусторонние отношения и без того не были столь плохими, как сейчас, с советских времен. Иными словами, трудно предположить, что можно предпринять в данной ситуации. То есть эта акция России, несмотря на шумное осуждение, пройдет для Москвы бесследно, или все-таки вторжение российских войск в Грузию что-то изменило? Я думаю, взгляды мира на Россию меняются, а реакция остается прежней. Россия однозначно продемонстрировала то, что ее инстинкты остаются советскими, чем их не прикрывай. Она ведет себя как уличный громила. Страна со 150 миллионами населения, со сравнительно современной армией, наваливается на страну с 4,5 миллионами населения и крошечной армией. Грузины всегда отличались задиристостью, и президент Грузии наверняка несет частичную ответственность за то, что он предоставил Москве повод для вторжения. Но в глазах мира это противостояние неизбежно выглядит как противостояние Давида и Голиафа. Все симпатии на стороне Грузии. Россия в этой ситуации выглядит отвратительно, но с практической точки зрения, кроме выражения негодования и заявления о том, что мы не хотим видеть ее в клубе демократий, западные столицы вряд ли могут что сделать. Даже идея исключения ее из «большой восьмерки», поднимаемая некоторыми политиками, вряд ли осуществима. Европейские страны, особенно Германия, сильно зависят от поставок российских энергоресурсов. И они, скорее всего, не захотят так далеко заходить в ссоре с Россией. Я думаю, что для них судьба Грузии, лежащей далеко от их границ, не является поводом, стоящим принципиального противостояния с Москвой. Профессор Маршал Голдман комментировал заявление президента Буша с выражением поддержки Грузии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом. Об этом сегодня заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Кокойто и Сергеем Багапшем. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявил представитель Министерства обороны России Вячеслав Борисов. Он сказал, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Международная правозащитная организация Human Rights Watch привела новые данные о погибших в результате военных действий в Южной Осетии. Представители организации, находящиеся в зоне конфликта, сообщили Радио Свобода, что в центральной больнице Цхинвали зарегистрированы 44 погибших. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Он должен включить в себя основные принципы урегулирования, согласованные президентом Франции Николя Саркози с Москвой и Тбилиси. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется во Францию и Грузию. На встрече с журналистами в Вашингтоне перед поездкой Райс вновь призвала Россию прекратить боевые действия на территории Грузии и соблюдать условия плана мирного урегулирования, принятого при посредничестве Франции. Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергли в среду критике план мирного урегулирования в Грузии, предложенный Николя Саркози. В совместном заявлении четырех президентов отмечено, что в этом плане ничего не говорится об уважении территориальной целостности Грузии. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против местного координатора оппозиционного движения «Оборона» Дмитрия Соловьева за резкие комментарии в интернете с критикой деятельности милиции и ФСБ. В американском штате Арканзас застрелен председатель местного отделения Демократической партии Билл Гватни. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И у нас на очереди новости спорта, то есть в эти дни, естественно, Олимпийских игр в Пекине.
Олимпийская панорама.
И мы продолжаем наши беседы со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Олег, здравствуйте. Чем порадуете нас или не порадуете сейчас?
Добрый день. Ну, порадовать, конечно, всегда есть чем. Я имею в виду порадовать настоящих любителей спорта. Много всего интересного происходит в Пекине. Хотя вот в сегодняшнюю программу были внесены изменения. Розыгрыш двух комплектов наград в грибном слаломе перенесен на завтра из-за грозы. Ну, а таким образом осталось комплектов 15. Один еще не разыгран. Это в конном спорте, в командных состязаниях по выездке. Будет это поздно. Но уже основная часть программа завершена, естественно. Сборная России получила третью золотую медаль вновь усилиями борца греко-римского стиля. На сей раз чемпионом Олимпиады стал Асланбек Хуштов. Ну вот Хасан Бароев еще мог к нему присоединиться, но в финальном поединке в категории 120 килограммов проиграл Михаилу Лопесу из Кубы. Ну а Хуштов в категории 96 килограммов стал чемпионом. Тем временем Китай продолжает наращивать темпы, завоевал уже 5 золотых медалей. Первенствовали в дзюдо представители Китая. Это Ян Сюли победила в категории 78 килограммов. В плавании 200 метров баттерфляем у женщин выиграла с мировым рекордом Лю Цзигэ. Ян Вэй стал абсолютным чемпионом Олимпиады по спортивной гимнастике. Ду Ли выиграла состязание в стрельбе из винтовки из трех положений. И, наконец, тоже у женщин в личных соревнованиях по стрельбе из лука первенствовала Джан Цзуань. Цзуань. Могли китаянки еще выиграть и командные состязания по фехтованию в сабле, но в финале лишь один укол, 44-45, проиграли украинкам. Для Украины это первая золотая медаль. Так же, как и вот сегодня, первые высшие награды появились у команд Монголии и Кубы. Ну, а у Китая они уже далеко не первые. 22 золотые медали, 8 серебряных и 5 бронзовых. Таков улов китайских олимпийцев за 6 дней состязаний. Сборная США идет по-прежнему на втором месте. Сегодня она без золотых наград обошлась, 10 золотых всего, 9 серебряных и 15 бронзовых. По 6 имеют высших наград сборной Южной Кореи, Италии и Германии, по 5 Австралии и Японии. Ну а на счету олимпийцев России 3 золотые, 8 серебряных и 3 бронзовых награды. Ну я вот сказал, что впереди еще один комплект наград в сегодняшней программе. Это, повторю, командные состязания по конной выездке. Вот там сборная Германии имеет возможность завоевать золото. Ну, об этом узнаем мы уже завтра.
Олег, спасибо. Напомню, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров рассказал нам о последних новостях Олимпийских игр в Пекине. Мы продолжаем «Время свободы» и, конечно, возвращаемся к главной теме дня и всех последних дней. Российские военные заявили, что передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии. Минобороны России отметило, что российские войска полностью покинут этот район через 2-3 дня. О ситуации на этот час, которая, конечно, меняется постоянно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ночь на четверг грузинская и российская стороны достигли договоренности о постепенном выводе российских войск из Гори в самом центре Грузии. Переговоры вели секретарь Совета национальной безопасности Александр Ломая и командующий частями воздушно-десантных войск России Вячеслав Баранов. Генерал Баранов подтвердил, что лично проинспектировал город Гори, не заметил особых разрушений и высказал мнение, что мирное население Гори может начать налаживать нормальную жизнь.
Местная полиция сейчас вернется, с ними проведут работу. Приступаем к совместному патрулированию российских войск и грузинской полиции. На каждом блокпосту вокруг города будет находиться полицейский пост грузин. Все здания нормальные, даже свет есть везде.
И вода.
Вода есть. Я сегодня один приехал на машине в этот город, но я, может, тоже немного боялся. Но я поехал без оружия, заехал, властей не было. Мы позвонили в Тбилиси, попросили назначить власти. Я от лица командования вооруженных сил, что люди могут приступать нормально и продолжать налаживать нормальную жизнь.
Заявил российский генерал у въезда в город Гори. Тем не менее, по свидетельству очевидцев, российские войска по-прежнему контролируют въезд в город, а значит, единственная автотрасса, соединяющая восток страны с Черноморским побережьем, перекрыта. По сообщениям из портового города Поти, российские военные вновь вошли в порт и контролируют административные здания. В Сенаки на военной базе военнослужащие приступили к планомерному уничтожению опустевших зданий с квартирами офицеров. С военной базы уже вывезено все вооружение, а также имущество, и отправлено в сторону Абхазии. Аналогичная ситуация в Зугдиде. Администрации перечисленных городов фактически не имеют возможности функционировать. Министерство юстиции Грузии сообщило, что, воспользовавшись общей ситуацией, из Хонской колонии на западе страны сбежали сотни заключенных. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Среди бывших советских республик открыто против действий российских военных на территории Грузии выступили прибалтийские государства и Украина. Белоруссия поддержала Кремль в этом конфликте лишь после публичной критики в свой адрес. Остальные партнеры по Содружеству независимых государств в основном ограничились соболезнованиями по поводу гибели людей в Южной Осетии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Москва больше всего обиделась на Минск, будучи уверенной, что ближайший сосед должен поддержать в критический момент своего главного партнера на постсоветском пространстве. Но руководители Белоруссии поначалу ограничились только соболезнованием по поводу гибели людей в Южной Осетии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» из Минска Игорь Корней.
На протяжении всего грузино-осетинского вооруженного конфликта Минск демонстрирует несвойственный нейтралитет. Даже в новостных телекартинках присутствуют две правды – российская и грузинская. Такой плюрализм пришелся не по душе послу России и Белоруссии Александру Сурикову, который по этому поводу созвал пресс-конференцию.
Нам очень непонятно, что власти или органы Белоруссии хранят такое скромно-молчаливое молчание. Правда, второстепенный чиновник МИДа Беларуси высказался, выразил озабоченность событиями в Южной Осетии, а руководитель телерадио ерничает над российской стороной, что вот они такие ничего не могут, не блокировали с моря, не ударили по узлам связи и так далее. Зачем же ерничать-то над этим делом?
Суриков напомнил, что Россия всегда выступала против введения экономических санкций в отношении Белоруссии, защищала позицию страны при обсуждении ситуации с правами человека. Подействовала ли критика, но 13 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Южной Осетии. В адрес руководства Грузии подобная телеграмма не направлена.
Однако критика российского посла Сурикова в адрес соседей имела некоторый эффект. Спустя некоторое время позицию Минска озвучил высокопоставленный представитель белорусского МИДа. К сожалению, посол Суриков не поинтересовался в МИД Беларуси, какие действия в связи с конфликтом в Южной Осетии предпринимает и намерены предпринять, заявил чиновник в среду агентству «Интерфакс-Запад». А если бы поинтересовался, то знал бы, что в Беларуси не вызывает сомнения международно-правовая и моральная неприемлемость нападения и использования оружия против мирного населения Южной Осетии, так же, как и правомерность действий России по защите своих граждан на территории Южной Осетии, сказал безымянный собеседник агентства. Практически отмалчивается и Центральная Азия. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постарался избежать прямых оценок происходящего на Кавказе и заявил, что в ситуации должны разобраться министры иностранных дел стран СНГ. Из Алматы наш корреспондент Сергей Козлов.
Первая реакция президента Нурсултана Назарбаева на конфликт в Южной Осетии была растерянной. Во время встречи с председателем правительства России Владимиром Путиным в Пекине в день открытия Олимпиады Назарбаев лишь заметил, что руководство Грузии поступило неправильно, не поставив в известность партнеров по СНГ о своих намерениях. Вернувшись домой, президент Казахстана сделал заявление о том, что в настоящее время СНГ не имеет рычагов для вмешательства в такие конфликты. Причина этого усилия, как сказал Назарбаев, некоторых стран, которые сделали содружество аморфным. Кого он имел в виду, президент не пояснил. Назарбаев постарался избежать прямых оценок происходящего на Кавказе, высказавшись в пользу соблюдения принципа территориальной целостности, но вместе с тем отметив, что военного решения не существует.
Главы Узбекистана, Таджикистана и Туркмении вообще воздержались от комментариев. Более активно повела себя Армения. Ереван в лице премьера Тиграна Саркисяна не только выразил соболезнования по поводу гибели людей в Южной Осетии, но и предложил гуманитарную помощь пострадавшим в грузино-осетинском конфликте. Азербайджан подтвердил прежнюю позицию, выступил в поддержку территориальной целостности Грузии. На этом фоне более решительно ведет себя Украина, пытаясь ограничить передвижение российских военных кораблей в Черном море с одной стороны, с другой критикует Москву за военные действия в Грузии. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Предложение президента Михаила Саакашвили последовать примеру Грузии и выйти из состава Содружества независимых государств украинские власти восприняли скептически, говорит руководитель Киевского центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
Дело в том, что Украина была одним из создателей этой организации, но устав СНГ не ратифицировала. Мы принимаем участие в различных структурах и процедурах СНГ, подписали ряд соглашений, но все-таки полноправным участником СНГ Украина не является.
Комментируя конфликт между Россией и Грузией, некоторые соратники Ющенко призывают добиваться скорейшего вступления Украины в НАТО. По их словам, нет никакой гарантии, что завтра горячие головы в Москве не будут инициировать подобные действия на Крымском полуострове.
Если позиция президента Украины Виктора Ющенко понятна, то премьер Юлия Тимошенко явно держит паузу по поводу российско-грузинского конфликта. Московский политолог Святослав Каспе убежден, что ее молчание объяснимо.
Ющенко обозначил свою позицию жестко и однозначно до такой степени, что теперь он с нее свернуть уже не может. Хотя, видимо, он все равно как бы проигрывает. По сравнению с позицией Тимошенко, которая действительно отмалчивается, которая уже давно стремится зарекомендовать себя Москве как более удобного по сравнению с Ющенко партнера. И думаю, что вот в этом контексте, в контексте потенциально будущих отношений с Москвой, Тимошенко Ющенко переиграл. Хотя, если, не дай бог, эскалация конфликта возобновится, то все еще может измениться.
В свою очередь, украинские эксперты и аналитики увязывают премьерское молчание с будущими переговорами по газу с Россией и предстоящей президентской кампанией, в которой Тимошенко определенно будет не пассивным участником. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Какойто и Сергеем Багапшем. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявив, что войска полностью покинут район через 2-3 дня. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что данные о погибших в результате военных действий в Южной Осетии завышены на порядок. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Статистика свидетельствует, что в этом году несколько сократилось число проявлений этнической и религиозной нетолерантности в средствах массовой информации. Язык вражды теперь маскируется под социальную риторику. Основной фобией является кавказофобия, стремление к размыванию образа врага. Раньше это были чеченцы. Отказ от прямой пропаганды в пользу завуалированных выражений неприязни. Правозащитники отмечают, пропагандистские кампании, направленные против государств-оппонентов России, например, Грузии, не могут удержаться в рамках политической риторики и выливаются в кампании этнические. Раньше это было заметно на примерах антигрузинской, антиэстонской кампании, в последнее время на примере высказываний в адрес западных европейцев, ну и опять-таки грузин. У микрофона «Радио Свобода» Тамара Леленкова. «Радио Свобода» представляет цикл «Особенности экстремизма в России».
Совет муфтиев России призвал судебные и следственные органы быть внимательнее при выявлении и занесении в федеральный список запрещенной литературы тех или иных религиозных произведений. Так, по их мнению, экспертиза книги «Личность мусульманина» была недостаточно объективной. Мой первый вопрос адресован председателю правления гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Михаилу Горбаневскому. Насколько сложна экспертиза и каковы принципы, то есть как это можно определить? Это слова должны быть какие-то ключевые призывы, что?
Будь осторожен, выбирая слово. Вот это наш призыв, наша гильдия всегда. Недавно как раз мне предложили принять участие в одном информационном споре, в обыкновенной бытовой истории, в споре, в ожесточенном споре заседания жил товарищество. Один фигурант дела назвал другого фигуранта дела татарской мордой. Речь идет о применении статьи 130 Уголовного кодекса. Это статья оскорбления. Но ясно, что там, конечно же, проявятся потом и признаки статьи 282. Где наступает? На каком этапе наступает мера ответственности? Мне кажется, иногда суды пытаются уйти от какой-то своей меры ответственности в сложных случаях. В сложных, я имею в виду, с политической точки зрения. И прикрыться авторитетом экспертов-лингвистов. Второй случай, который меня, настораживает. Мне кажется, что в нашей стране, об этом говорит статистика наших дел, значительно увеличилось количество примеров, когда по статьям 282 «Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни» по закону о противодействии экстремизму пытаются возбудить какие-то дела против журналистов. Все чаще и чаще эта статья превращается в некоторую дубинку, которую легко можно наказать чрезмерно взорвавшегося с точки зрения местной власти журналиста. Присылать к нему в редакцию санэпидемстанцию или пожарных, это уже стало не модно. А вот модно что стало, так сказать, разжигание межнациональной розни. Есть, к сожалению, и другие случаи, когда экспертиза устанавливала совершенно явные призывы к осуществлению противоправных, как говорит закон, действий против лиц определенной национальности или даже религии.
И все-таки, ведь экспрессивная лексика, она существует в языке. Без нее трудно жить.
Да, действительно, экспрессия в языке есть, была и будет. И никуда от этого не деться. Но в то же самое время слово «жид» стилистически маркировано, доказано, что оно является оскорбительным для лиц еврейской национальности. И нельзя человека по национальности, который является татарин, называть татарской мордой, потому что это для него является унижением, оскорблением. И нельзя говорить, мы будем резать русских свиней, потому что. Нельзя призывать к этому, потому что это высказывание, которое призывает к противоправным действиям.
Разумеется, даже частота употребления того или иного слова может привести к определенного рода эффекту, особенно если это слово помещено в негативный контекст. Информационно-аналитический центр «Сова» вот уже несколько лет изучает особенности развитие языка вражды российских средств массовой информации, рассказывает заместитель директора центра Галина Кожевникова.
Количество языка вражды по сравнению с предыдущим годом сократилось, хотя динамика, в общем-то, осталась прежней. И уровень интолерантных высказываний тоже почти не снизился. Но, тем не менее, вот по количественным показателям мы видим некоторое снижение. Происходит это, к сожалению, не из-за того, что наши журналисты стали более профессиональны или более толерантны. Происходит это из-за того, что язык вражды и этническая и религиозная неприязнь все больше уходят на символический уровень. То есть, когда человек рассуждает об иностранцах, заполонивших наши рынки, в общем-то, эта риторика воспринимается как этническая. Но мы по формальным критериям не можем взять такие высказывания. Уже совершенно этнизировалось указание гражданства. То есть, когда журналист пишет «гражданин Таджикистана», то практически в массовом сознании это воспринимается как таджик. Когда журналист пишет «уроженец Ингушетии», в массовом сознании это ингуш. Поэтому основным позитивным явлением, которое было, можно назвать снижение упоминания этничности в криминальной хронике. Тот основной инструмент медиа, направленный на конструирование образа врага, количество этих высказываний в газетах резко снизилось. И мы считаем, что это прямой результат дискуссий вокруг законопроекта о запрете упоминания этничности в криминальной хронике. Следующий момент. Основной фобией, которая продолжает доминировать на страницах нашей прессы, это кавказофобия. В этом году совокупность антикавказских высказываний опять составила порядка половины всех некорректных высказываний. А обобщенная категория «кавказец», когда не упоминается этническая принадлежность в прямом виде, а идет отсылка к фенотипу, впервые за 3 года обогнала тот объект, который мы называем общей этнической ксенофобией, то есть выражение неприязни к абстрактным нерусским, который доминировал до этого. И мы считаем, что это на самом деле показатель общей тенденции, которую мы отмечаем уже много лет, идет размывание образа врага. То есть если раньше был очень конкретный враг чеченцы или во время антигрузинской кампании грузины, то в спокойные периоды, когда нет политических кампаний, когда нет крупных терактов, пропаганда уходит в абстрактный и неформулируемый образ с тем, чтобы в периоды, когда нужно, сконцентрироваться на ком-то конкретном.
Так получается, что наличие хорошо укорененного, в том числе средствами массовой информации, образа врага в сложной политической ситуации может пригодиться в качестве социального громоотвода. Следующий по популярности после инородца враг – это сосед иноверец.
Рассказывала Тамара Леленкова. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Любые предположения о том, кто может одержать победу на президентских выборах в ноябре, скорее всего, крайне преждевременны. Дело в том, что больше 40% избирателей все еще не решили, за кого они будут голосовать. А среди тех, кто в принципе определился, 15% не исключают того, что они проголосуют за другого кандидата. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного информационным агентством Associated Press. Идя по обходному пути, социологи пытаются определить, у какого из кандидатов меньше слабых мест в глазах избирателей. Выясняется, что и у Джона Маккейна, и у Барака Обамы есть по одной очень серьезной проблеме. Для Маккейна это партийная связь с крайне непопулярным президентом Бушем и членство в непопулярной партии. Для Обамы – отсутствие опыта руководства. Но предсказать, как эти недостатки отразятся на голосовании, невозможно. Например, личная популярность Маккейна гораздо выше популярности его партии и президента. Но лишь 40% американцев ставят во главу угла опыт кандидата. 55% предпочитают человека, способного принести с собой в Белый дом перемены, что обещает Обама. История шофера Бен Ладена, приговоренного недавно военным трибуналом менее чем к 5 годам тюремного заключения за членство в Аль-Каиде, станет сюжетом нового фильма Джорджа Клуни. Согласно сведениям голливудской газеты Daily Variety, Клуни приобрел права на экранизацию романа Джонатана Маллера «Вызов», рассказывающего о попытках двух американских адвокатов добиться справедливого суда для своего подзащитного. Клуни собирается написать сценарий, поставить и сыграть главную роль в фильме. Роль, которая, по словам газеты, словно скроена на него. Адвокат-идеалист, бьющийся за права малоприятных героев. Три четверти мужчин и половина женщин в возрасте от 75 до 85 лет продолжают оставаться сексуально активными, если верить исследованию, проведенному Чикагским университетом. Помехой может стать импотенция, которую испытывает 30% 57-летних мужчин, 40% тех, кому за 64, и различные психические расстройства. Интересно, что люди с высшим образованием способны дольше испытывать удовольствие половой близости. Скорее всего, по словам исследователей, они не засоряют себе мозги комплексующими мифами относительно сексуальной потенции и склонны к поиску научных ответов на возникающие проблемы. Подходит ли к концу почти вековой роман американца и автомобиля, отчасти определивший дух Америки? О такой невероятной перспективе заговорили комментаторы. Изумленные готовностью автомобилистов не только отказаться от любимых просторных классических американских авто, но и пересесть на автобус и электричку, рассказывает Ян Рунов.
Из-за роста цен на бензин американцы стали меньше ездить на автомобилях. Об этом сообщило Министерство транспорта Соединенных Штатов. А по данным Министерства энергетики, общее потребление топлива за первые 6 месяцев этого года достигло самого низкого уровня за последние 26 лет. Статистика показывает, что американцы стали менять большие автомобили на компактные, потребляющие меньше бензина, а то и вовсе пересаживаются в поезда и автобусы. Неужели Америка, которую издавна называют страной на колесах, перестает быть таковой? Вот что думает об этом редактор автомобильного бюллетеня Toll Roads Newsletter Питер Сэмюэл. Нет сомнения, что высокие цены на бензин заставляют американцев все больше снижать пользование автомобилем. Соседи и сослуживцы чаще стали договариваться ездить вместе на одном автомобиле и, по возможности, вообще избегают лишних поездок. Но я не думаю, что большинство американцев пересядут из личных автомобилей в общественный транспорт. Это сделает небольшой процент населения наиболее крупных городов, где общественный транспорт развит и где он может выдержать наплыв пассажиров. Кстати, если такой наплыв будет значительным, то цены на общественном транспорте тоже возрастут. И когда экономия перестанет быть значительной, американцы вернутся в свои автомобили. Я ожидаю, что ответом на дороговизну бензина станет скорее рост пользования интернетом и телефоном. Все больше людей будут работать, не выходя из дома. Я не знаю, насколько необратимым будет процесс отказа от автомобиля. Как только цены на бензин чуть снизятся или хотя бы перестанут подниматься, то к ним привыкнут и будут ездить как раньше. Другое дело переход на более экономичные автомобили, на гибриды, на компактные машины. Эта тенденция может стать доминирующей. Спрос на автомобили-гибриды, работающие на бензине и электробатареях, растет. Думаю, что и автомобили на дизельном топливе станут в Америке популярнее по мере того, как дизель станет чище. Автомобильные корпорации Соединенных Штатов сообщают, что в июле продажа малогабаритных автомобилей превысила продажу внедорожников и легких грузовиков на 10%. Как сказал Дэниел Вайс, научный сотрудник Вашингтонского центра за американский прогресс, надо надеяться, что эре хаммеров и других бензиновых обжор пришел конец.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа информационной программы «Время свободы» – 100 дней президентства Дмитрия Медведева. Будут и другие темы. Конечно же, вернемся к обстановке в Тбилиси и в Цхинвале, и в Владикавказе. На этот час слушайте «Радио Свобода».
Свобода в клубе RTFAQ. Живой журнал и война.
Количество погибших в Цхинвале, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, были поставлены под сомнение.
Мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
В пятницу в 5 утра, в субботу в 9 утра, в воскресенье в 11 утра и в 11 вечера. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир